Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В эфире действительно Совет Безопасности, информационно-правовая программа о том, как самостоятельно выжить в большом городе и не стать жертвой мошенников и преступников. Обязанности сторон. Все о правах граждан при общении с представителями правоохранительных органов. Будем об этом сегодня говорить с судебным юристом Денисом Юрьевичем Ульяновым. Денис, приветствую тебя.
Добрый день.
Телефон прямого эфира 8-495-728-7703. Он прежний. Напоминаю, что это прямой эфир. У нас всегда по понедельникам прямой эфир. А это значит, что вы можете позвонить к нам в студию и задать свой интересующий вопрос, а может быть рассказать какую-нибудь историю, ну, желательно по теме. Напоминаю, мы сегодня говорим о взаимоотношениях граждан при общении с представителями правоохранительных органов, то есть о взаимодействии, взаимоотношениях граждан с представителями правоохранительных органов. Будь то инспектор ДПС, полицейский, представитель Росгвардии, возможно, юрист, не дай бог какой-то там, я имею в виду следователь, не дай бог у вас до этого дойдет, конечно, до серьезных каких-то дел, да? А, юристы сегодня тоже денег стоят, что там греха уж таить. В общем-то, мы будем обо всем этом сегодня говорить, но в первую очередь, как правильно общаться с представителем правоохранительных органов. Я вот на моей памяти вспоминаю, что у нас была такая программа, посвящена, по-моему, около года, а то и полутора года назад, и она была посвящена событиям, так или иначе связанным с задержанием нашего коллеги, журналиста Голунова. Поэтому больше к этой теме как-то не возвращались, а она актуальная. Правильно, Денис Юрьевич?
Да, эта тема всегда актуальна.
Она всегда актуальна, да.
Сами помните поговорку «От сумы, от тюрьмы не зарекайся».
Не зарекайся, да. И мы, когда вот утверждали эту программу с нашим руководством, тоже поговорили и вспомнили именно эту поговорку. А многие из нас, уважаемых граждан, не знают, как себя вести с правоохранительными органами, с представителями, как нужно заполнять протокол, нужно ли бы его там записывать или не нужно, нужно ли выполнять все действия и там приказы, законы и незаконные, человека в форме. Мы тоже не всегда знаем, как себя вести и что делать, и куда звонить, а так или иначе сталкиваться, конечно, еще раз повторюсь, не дай бог, но приходится. Денис, вот на сегодняшний день, скажи, пожалуйста, вот ты работаешь, что называется, на земле. Uh-huh. А твои коллеги, что говорят про порядок в целом в системе? Есть, появилось ли больше, стало его? Есть ли проблемы все-таки с соблюдением законности, наверное, да, задержания граждан, доставлением их в изоляторы, в так называемые обезьянники, в полицию, в отделы? Есть ли у нас больше порядка? Наблюдается ли он? Потому что хочется, вот я сказал, что год назад к этой теме возвращались, хочется все-таки каких-то подвижек. Есть ли они? Что говорят?
Ну,
что говорят твои коллеги? Что ты замечаешь?
Коллег могу так сказать. Так. В Москве все-таки более-менее как-то порядок соблюдается. В регионах бывают нарекания, действительно, бывает и произвол. То есть, можно так сказать, ну, не привыкли там работать нормально. Плюс все-таки, как бы никто у нас УСБ не отменял, и, соответственно, определенный звонок в Москве тоже может помочь, если вдруг идут какие-то нарушения со стороны сотрудников полиции.
Да, расшифруем УСБ.
Управление собственной безопасности.
Угу.
Вот.
То есть работает достаточно эффективно это управление?
Да, да, и как бы это их хлеб. Подобным сообщениям они всегда рады. Ну, угу. Может быть, этим как раз и определяется то, что действительно в Москве ну, порядка побольше.
Ну, это, вот, конечно, вселяет оптимизм.
Скажем
конечно.
Так, бывают исключения, но это не носит массовый характер.
Угу. Ну, давай начнем с места в карьере, что называется. Значит, какую мы первую проблему проведем? Значит, идет человек, гражданин, или едет он на машине. Будем такие параллели проводить. Останавливает инспектор, ДПС, допустим. А человек, который передвигается на общественном транспорте по городу, его тормозит, ну, тормозит, останавливает, да, полицейский. Просит показать документы, просит вывернуть карманы, посмотреть содержание сумок, куда идешь, куда едешь, что перевозишь и так далее. Вот такие вот вопросы иногда даже, в общем-то, и мне задавали сотрудники дорожно-патрульной службы, но причем не было никаких признаков, чтобы там кто-то за мной охотился, кто-то меня там останавливал. Законно ли изначально то, что делают сотрудники?
У нас, к сожалению, очень мало людей знает разницу между досмотром и обыском. То есть, если человек сам по своей воле готов предъявить то, что у него в карманах, там, не знаю, то, что у него в транспортном средстве, то есть он выражает согласие, он может это сделать. Если же у нас сотрудник, ну, например, ДПС, да, хочет проверить каким-то образом, что у него там есть, и человек отказывается, то здесь уже нужно приглашать понятых. Но, господи, ну, все мы понимаем, что не так просто их взять на улице, вот, найти.
Но, в принципе, но это не наша проблема, я имею в виду, не проблема граждан.
Это задача, это наверное, уже проблема сотрудника, да. Но, скажем так, я считаю, что излишне провоцировать сотрудников полиции тоже как бы не надо, потому что это самому человеку выгодно. Быстро посмотрели, он сел обратно за руль и уехал дальше. То есть у него как бы экономия времени идет.
Это да, это безусловно. Но если человек принципиальный... Гражданин, я имею в виду.
Ну, если принципиально и много времени, тогда да, он может отказаться, соответственно, от такого досмотра, и, соответственно, его уже должны будут тогда при понятых под протокол осматривать.
Давай вот сразу проведем вот эти вот эту грань. Досмотр, осмотр, что там еще? Беглый осмотр,
обыск,
обыск, да. Вот что было понятно. Где начинается вот эта грань, когда уже стоит кому-то там звонить, я не знаю, адвокату, тоже правильно ты сказал, уже управление собственной безопасности и так далее.
Ну, в управление собственной безопасности только если действительно есть какие-то серьезные нарушения.
Уже нарушения.
Потому что надо все-таки понимать, что люди там работают серьезные, относятся к своим обязанностям тоже хорошо и серьезно, поэтому, ну, просто так названивать в их дежурку, ну, не надо.
Угу. Хотя, наверное, все-таки телефон в записной книжке какой-то там, не знаю, ну, области, города, наверное, он записан должен быть, наверное, да? Мы должны иметь его.
Ну, у меня вот, например, в телефоне есть.
Угу.
Хотя никогда в жизни меня не останавливали, не досматривали, но на всякий случай.
Угу. Ну, вот давай все-таки конкретные примеры, значит, покажите карманы, сумки. Это, в принципе, в каком случае закон? Когда есть какая-то ориентировка? Есть целеуказание, есть приказ проверять, вот, не знаю, там, на этом участке всех и так далее, там, подозрительных?
Я могу такую вещь сказать. Всегда найдется ориентировка с человеком, похожим, например, по фотороботу на ну, любого гражданина. Ну, этих фотороботов их тысячи.
Угу.
Поэтому всегда именно под таким, ну, как бы по простонародному сказать, под таким соусом, любой сотрудник полиции может сказать, да, вот вы похожи на определенную ориентировку. Вот фоторобот. Ну и, соответственно, да, любого человека можно подвести под это. Вот, поэтому, как бы, пререкаться здесь, я полагаю, не стоит, тем более, если у человека нет никаких проблем. Другое дело, вот сейчас, ну это опять-таки нечастые случаи, но есть такие жалобы, просят у молодых людей, у девушек молодых открыть телефон и показать, если они используют такой мессенджер, как Telegram.
Так.
Дело в том, что это завязано на потребителей наркотиков. То есть они переписываются, вот, соответственно, опера могут проверить это. В принципе, я не вижу ничего страшного, если показать это, но как бы человек любой может сказать, это тайна моей переписки, это там что-то личное такое есть. Поэтому я не хочу. В принципе, такое требование будет, не, ну вот именно о предоставлении телеграммы, не совсем законным. Вот.
Это тайна переписки, это, здесь да, уже
это
нарушение.
Тайна, да, переписки, такое? Да, но... и тем более человек, ну, скажем так, не является подозреваемым. То есть не могут в отношении него взять, например, и какие-то распечатки запросить и так далее. То есть это невозможно. Вот. Поэтому здесь только, наверное, рассчитывают сотрудники полиции на добрую волю.
Угу.
Вот. Но
а почему Телеграм? Телеграм не считается спецслужбами, да? Почему именно Телеграм?
Насколько я слышал, ну, тоже от сотрудников, что нет, не считается.
Угу.
Вот. Были еще такие моменты, это в рамках уголовных преступлений было, когда запрашивали распечатки с переписки с Гугла. Они говорят, у нас, ну, соответственно, штаб-квартира находится в Калифорнии, отписываете туда, ну и понятно, какой там ответ. То есть тоже все это не выдают.
Ну, то есть давай расшифруем, что они, о чем они там переписывают. Значит, о закладках так называемых, да? Где лежат наркотики и так далее. Да? То есть пользуются тем, что спецслужбы и правоохранительные органы не могут контролировать ту самую переписку вот в этом, да. Хотя, конечно, мы не рекламируем мессенджер такой, да. И хотелось бы его называть, но он обычный, но тем не менее, да, наши родители, все, у кого есть дети, внуки, наверное, должны быть в курсе, что именно вот в этом мессенджере, если что-то плохое сын или дочка делают, они там вот и переписываются.
Да, но я единственное, я не могу как бы понять, почему именно он стал так популярен, вот этот мессенджер. Это я, к сожалению, не знаю.
Ну, мы просто к информации, чтобы родители были предупреждены и, значит, вооружены. Мы вернемся в Совет Безопасности. Информационно-правовая программа о том, как самостоятельно выжить в большом городе, не стать жертвой преступников и мошенников. Обязанности сторон. Все о правах граждан при общении с представителями правоохранительных органов. Денис Юрьевич Ульянов у нас сегодня в гостях в нашей студии. Судебный юрист. Эксперт, постоянный почетный эксперт нашей программы. Телефон прямого эфира 8-495-728-7703. 8-495-728-7703. Если у вас есть вопросы по теме, подчеркиваю, звоните, это прямой эфир. По Телеграм, думаю, что хотелось что-то добавить или закончить?
Да, я хотел добавить, к сожалению, очень часто сталкивались с такими ситуациями, когда для родителя их ребенок, он самый лучший, наркоманом может быть кто угодно, но только не он. И вот, к сожалению, родители не обращают на это внимания. То есть со стороны это видно, а так для самих родителей, увы, нет.
Но все-таки будем возвращаться к нашей тематике. Значит, давай еще раз, если я запамятовал, значит, в каких случаях протокол составляется? Это когда уже идет досмотр или осмотр?
Когда идет уже фактически обыск при наличии понятых.
Обыск. Да. А то есть вот этот досмотр и осмотр, он может быть действительно беглый?
Это фактически это добрая воля человека.
Но прописано отличие досмотра и осмотра. Потому что я очень часто смотрю в нашем тоже на одном видеоресурсе известном, значит, когда останавливают людей в машине, тоже там и плавают сотрудники ДПС. Что такое осмотр, что такое досмотр. Многие считают, что осмотр, это он может осмотреть просто вот салон, а если вот уже открывать багажничек, это уже досмотр. И копаться, не дай бог, там еще в вещах.
В принципе, если гражданин не хочет показывать багажник, да, он действительно может потребовать составление протокола, потребовать присутствия понятых, то есть это уже то, что будет в рамках закона. Вот. Ну, конечно, сотрудники полиции не очень это любят, потому что, ну, как я уже говорил, достаточно тяжело брать и искать где-то понятых. Да и чаще это особо и не нужно.
Но у нас сейчас просто таких случаев стало много, ну и в связи с тем, что непростая криминогенная ситуация в стране, и теракты никто еще не отменял, да, и, в общем-то, я-то поддерживаю. Ну вот я хотел бы, чтобы действительно соблюдался порядок и права граждан при этом соблюдались. А сейчас вроде как поговаривают, что вот, ну, нарушений тоже хватает. Но вот мы сейчас обращаемся к Леониду Ивановичу Колосову, к адвокату, который такой очень интересный и знаменитый адвокат, такой ветеран. И вот сейчас мы его попытаем, выведем его на связь, прямой эфир, и попытаемся с ним поговорить, зададим ему пару вопросов, что он думает по тому, что было тогда, что сейчас, и какие вот проблемы в связи с этим возникают. Потому что я так понимаю, что очень часто даже журналисту Голунову, как в том случае, жаловаться было некуда, и он не знал, что делать. Ну, кроме как пожаловаться своим коллегам, да, ну, которые подняли да, шум, да. Но ты, я просто тебе напоминаю, что вроде как та история закончилась не так, знаешь, как-то с таким запашком не очень хорошо, потому что не признали незаконность действий оперативников, которого задерживали на тот момент.
Насколько я ничего помню, не нашли. Там нескольких человек уволили.
Но это потом. Но незаконность именно задержания, там вот нарушения не признали. Леонид Иванович.
Да, добрый день.
Добрый день, спасибо, что несколько минут нашли, уделили, нам уделите в сегодняшнем эфире. Спасибо большое. Но мы пока что вот как раз вот на стадии задержания вот с нашим экспертом Денисом Юрьевичем. То есть мы говорим об этом. Насколько часто бывают задержания неправомерные, незаконные? Потому что вот сейчас тоже поговорили про составление протоколов, про понятых, которые должны быть в случае обыска, задержания и так далее. Как вы считаете, все-таки сегодня есть порядок в этом? Ну, давайте регион, наверное, все-таки наш, Московский, и области возьмем. Есть ли у нас порядок? Все ли соблюдаются? Или вы от своих коллег, по своему собственному опыту, знаете, что нарушения закона имеют, часто имеют место быть?
Безусловно, такие нарушения бывают, но они все меньше и меньше, правильно ответили. Но для того, чтобы слушатели нашей передачи знали свои права, я хотел бы остановиться, в каких случаях орган дознания, дознаватель или следователь вправе задержать лицо какое-либо, да, если вы не возражаете. Вот если это лицо, его можно задержать только по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы. При этом эти основания, когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения, когда потерпевший или очевидцы укажут на данное лицо, как на совершившее преступление, и когда на этом лице или его одежде имеются следы, которые говорят о том, что совершено преступление. На лице, ну я уже это сказал, будут обнаружены явные следы преступления. Вот при наличии только таких оснований, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, можно задерживать лицо. Вот, еще раз, по подозрению преступления. Нельзя произвольно подойти к любому и задержать. И наши вот органы дознания, следствия, конечно же, произвольно, ну, если такое есть, то там моральный вред за незаконное задержание, ну, масса способов влиять на такие действия. Угу. Вот. Теперь дальше. Вот когда человека задержали, вот, то его права многие абсолютно не знают. Самое простое, что я объясняю, у меня огромный стаж судейской адвокатской практики. Я, когда мне звонят в таком случае, вот, я говорю, самое главное, без меня не говорите ни слова. Отказывайтесь от дачи объяснений, показаний, как угодно вас будут уговаривать, что угодно говорить, да ничего страшного. Все. Только 51 статья Конституции, которая предусматривает, что каждое лицо не может не свидетельствовать против себя самого, против близких родственников, супруга и так далее. Вот поэтому, если ну, в любом случае лучше не давать показания. Кроме того, подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставление в орган дознания или к следователю вправе на один телефонный разговор. Тут в законе указано, что на русском языке, ну понятно, что присутствие дознавателя, следователя, и там надо говорить только лишь о том, что вот там-то задержаны, координаты, связаться с адвокатом, это все, вот это право такое есть. Но если даже сам не может позвонить, то орган дознания, следователь обязаны сами уведомить об этом. Вот это, собственно, соблюдается. И в протоколе задержания делается соответствующая отметка. Кроме того, в протоколе задержания там отражены эти все права. Надо внимательно это читать, внимательно смотреть на даты, на время, которое указано в протоколе. И тогда даже время задержания вот могут изменить, например. А там 48 часов для того, чтобы суд решил об избрании меры пресечения. И вот если эти 48 часов заканчиваются, а мера пресечения не избирается, то автоматически надо освобождать из-под стражи. Только суд может продлить там до 72 часов, когда есть какие-то основания. Только по постановлению суда этот срок может продлеваться. Угу. Кроме того, вот каждый подозреваемый, может, у него масса прав, в принципе. Ну, не масса, но много прав, и этими правами надо пользоваться. Вот, еще раз подчеркиваю, внимательно читать все документы, которые предоставляются, обжаловать действия и бездействия. Даже бездействие следователя, дознавателя можно обжаловать. Это по помощью переводчиков, ходатайства заявлять, отводы, представлять доказательства, может, вот, показания и объяснения на родном языке, вот, знакомиться с протоколами следствия действий и проведенных его участия, и подавать на них замечания. Если что-то не так, сразу писать надо. Не говорить это не так, а именно писать. Ну, без адвоката это сложно, я скажу. Угу. Вот наша правовая система нынешняя, она предусматривает государственный адвокат, так называемый. Вот. Но там масса проблем, не масса проблем, но есть проблемы, они заключают в том, что оплата адвокату за участие такого, она смехотворна, 1500 рублей. А предположим, ехать в другой город и так далее. Я не набиваю цену для адвокатов, но это, ну понимаете, опытный адвокат никогда не поедет вот по таким вопросам. Вот. Поэтому желательно, чтобы у каждого гражданина в меру его финансовых и других возможностей был адвокат, который, ну, которому они доверяют. Это тоже важно, чтобы сразу позвонили адвокату, он тоже выписывает ордер на защиту, прилетает и начинается работа, которая позволит уже сделать так, чтобы не было нарушений никаких. Поверьте, с участием защитника следователь, дознаватель, ну, нагло не будет нарушать закон ни при каких обстоятельствах. Угу. Поэтому вот это люди должны знать, наши слушатели, и да. Поэтому надо...
Да, Леонид Иванович, у меня такой вопрос. Я помню, что вы какой-то нам, будучи вот в этой студии, историю рассказывали про то, что даже, я подчеркиваю важность протокола как раз задержания, вы сказали, что был случай, что вроде как даже оправдательный приговор кому-то вынесли, потому что в протоколе задержания был адрес, по-моему, неправильно указан, да?
Нет, это чуть-чуть не так.
Или я решение суда было...
Да, они указали неправильный адрес. В Москве такого дома не существовало вообще.
Да-да-да.
Угу. Это было основным, ну, основная доказательственная база на этот счет. И поэтому суд оправдал подсудимого в связи с тем, что вот по этому адресу нет ничего, а там какие-то были, какое-то преступление было совершено. Я не помню уже детали, но главное, что для того, чтобы доказать, что человек совершил преступление, надо обязательно доказать время, место и способ совершения преступления. Если одно из этих времени не доказано, хотя сейчас у нас пишут, неопределенное время, неопределенном месте, но это беззаконие. Вот это, кстати, ну это тема другой, наверное, передачи, но это серьезная тема. Но это было лет 15 назад, вот Риута суд оправдал человека, потому что не... там даже, да, потом был случай, когда понятого указали в протоколе, а протокол не живет, человек там не живет, понятно, его не могли найти, тоже это оправдали. В общем, здесь масса данных, которые должен и защитник проверять, если вдруг следователь наделал каких-то ошибок. Вот, поэтому, в общем, все это надо проверять и перепроверять, и никому ничего не доверять. Если только, даже, в общем, надо внимательно относиться ко всем бумагам, которые составляются с участием следственных органов.
Леонид Иванович, я правильно понимаю, что все-таки первый звонок мы делаем не родным, а, наверное, все-таки своему адвокату?
Секунду, мы делаем близкие. Там даже в законе четко перечислены эти все. Супруг, там, родители, бабушка, дедушка. Нельзя друзьям звонить даже. Тут можно звонить родным. Надо именно родным звонить, а они уже свяжутся с адвокатом. Это уведомление о том, что человек находится, он задержан. Вот. Поэтому вот так. Это так, а уже они свяжутся с адвокатами. Ну, может быть, и адвокату первый звонок. Тут, кстати, это ничего такого не запрещено.
Леонид Иванович, и еще вопрос от наших слушателей. Вот у нас в чате вопрос появился. Что касается вот момента самого задержания, очень часто отнимают астматические бронхосредства и так далее. Имеют ли право сотрудники это делать?
Ой, к сожалению, вот лекарственные средства, все изымается. Это называется... Вот смотрите, если только задержан человек, вы говорили здесь про осмотр, обыск, вот, а орган дознания вот после задержания имеет право произвести обыск, даже по постановлению следователя. А если он задержан прямо на месте преступления, то можно даже без этой санкции. Личный еще обыск, я имею в виду. Uh-huh. Вот, по постановлению следователя. Если это обыск в квартире, то тогда по постановлению суда. Ну, суды у нас, да, они дают такие санкции на этот обыск, и никаких проблем в этом нет. Но изымают, к сожалению. Надо там, если человек нуждается в каком-то лекарстве, надо срочно сообщать об этом. И там врач должен это все обеспечить уже непосредственно в изоляторе, ну, в месте, где задержан человек. Но это, к сожалению, изымается, и нельзя. Ну, такие правила у них.
Да. Врач впервые может осмотреть, там, подозреваемого человека только в изоляторе или все-таки в отделе мы тоже можем потребовать в обезьяннике, так называемом, какого-то врача?
заявлять ходатайство в любой стадии, в любом месте можно. И человек, да там видно будет, даже если вдруг ему плохо. Они тоже понимают это прекрасно. Никуда не денутся, удовлетворят такое ходатайство. Только надо четко заявить, что вот какие-то заболевания, есть подтверждение, там медицинские документы предоставить, например, родители или... Или даже затребовать у врачей, где он в стационарном, или амбулаторном, или амбулаторном лечении. Все это, да, все это будет затребовано. Но заявлять такие ходатайства обязательно надо. И они, следователь и дознаватель, обязаны выполнить это ходатайство.
Леонид Иванович, все-таки ваше мнение сейчас, по сравнению с временами Советского Союза, больше порядка, больше прав у граждан, либо все-таки нарушений, увы, не становится меньше?
Да, вы знаете, вот у меня огромнейший опыт, 44 года, и я, как говорите, в советский период был судьей, председателем суда, и я скажу, что вот таких прав, которые сейчас изложены в Конституции, вот, где прямо сказано, что не допускаются пытки, а пытки у нас море, и что хотите, то и делайте в местах лишения свободы. Вот и получается странно, тогда вообще этого не было. Вот. Но была очень удивительная статья, 20-я УПК РСФСР, которая гласила, что суд, вот я, судья, должен предпринять все меры для объективного всестороннего полного рассмотрения дела. А сейчас состязательность сторон. И теперь представьте, адвокат ну, молодой, не начинающий, он не может. Да и как ему, у него нет особой возможности, у него что, орган, там уголовный розыск под рукой, что или частные сыщики, которые будут работать для него. И вот он не может это сделать. А совсем прокурор предоставляет доказательства, а адвоката ничего нет. Вот вам, пожалуйста, обвинительный приговор. А тогда суд должен, я, судья, должен был думать, какие экспертизы, какие доказательства, сомнения тьма. Начинается, ну это самая мучительная была работа. Сейчас в этом плане проще, но зато тогда и преступлений было меньше. Для сравнения я вам скажу так, что в железнодорожном городском суде, вот где я работал, в 1988 году было одно убийство, через 5 лет 60. Это в 93 году. Это ужас, что как выросла преступность. Казалось бы, вот права уже тогда права были, что не сами, а адвокат допускался только при окончании следствия. Вы представляете, как ситуация? Вот следователь закончил работу, все, до свидания. Извините, адвокат приходит и участвует в деле только после этого. А здесь с момента задержания, казалось бы, больше прав и больше нарушений, и больше... Странная ситуация, в принципе. Но я не говорю, что надо оставить, как было раньше, что судья, там, следователь, прокурор должен принимать все меры. Угу. Но, тем не менее, надо какие-то брать лучше, что было тогда. Поскольку я проводил дела, когда не было ни адвоката, ни прокурора. И спокойно выносил. И, кстати, президиум Московского областного суда перепроверял все дела. Они затребовали. Даже без жалобы осужденного. Он доволен приговором. Они берут и отменяют. И указывают на ошибки процессуальные часто. А сейчас попробуйте вы, жалобы, конечно, пишут, и все там доходит, все как бы нормально в этом плане, регламентируется. Но, тем не менее, вот такой тотальной слежки. А любая жалоба, например, на судью в горком партии, тебя в порошок сотрут. Сейчас квалификационная коллегия, правильно, они, конечно, сами судьи разбирают, молодцы. И мы хотели этого, я помню, как мы радовались этому закону. Но, кстати, не очень он... Мне нравится сейчас, вот я уже не так рад, потому что, вы слышите, вот даже по телевидению, судья может спокойно кричать, но это недопустимо, или, например, унижать. Меня учили когда-то, что нельзя ни в коем случае унижать, оскорблять, как в Конституции написано, наказанию подвергать, и при рассмотрении дела то же самое. Если ты чем-то, что-то тебе не так, ты укажи в приговоре, так говорили фронтовики судьи в областном суде, а их тогда было очень много, и очень толковые были. Вот. А сейчас могут что угодно, и накричать,
Леонид Иванович, а контроля, получается, со стороны надзорных органов стало меньше, да? Или реакция не такая жесткая, да?
Вот именно что меньше. Я еще раз вам говорю, все дела перепроверялись, обобщались, и там искали ошибки. Вот, а сейчас только по жалобам, вы представьте, человек сидит в колонии или в изоляторе. Вот, как ему написать эту кассационную жалобу? Там требований море, там надо все соблюдать. Без адвоката это очень сложно, а средств на адвоката нет. Вот и получается, что он может сидеть очень долго. Не проверять так, как следует. Во-вторых, есть такие, сейчас я считаю, что есть некоторые отписки в том плане, что переоценка на них называют, хотя суд там неправильно оценил доказательства. Все это прерогатива суда. В общем, Короче, я считаю, что раньше, конечно, в этом плане было гораздо лучше. Хотя судьям работать было сложнее по тем причинам, про которые я сказал. Но дел было меньше, и поэтому мы спокойно выдерживали.
Спасибо большое, Леонид Иванович. Леонид Иванович Колосов, адвокат, был на прямой связи с нашей студией. Давайте послушаем. У нас кто-то есть из звонящих на связи. Людмила, да? Людмила, да. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вы рассматриваете вопрос? Вот у меня соседка все время травит собаку на лай по ночам. Это как вообще...
Что делает она? Я не очень понял. Что делает?
Травит собаку на лай, чтобы собака лаяла постоянно ночью, постоянно будет меня по ночам.
А вы уверены, что это целенаправленно делается?
Да, это целенаправленно, потому что 10 лет назад они делали ремонт днем и ночью, мы перфорациями вскрывали полы, мы не могли спать, ничего, я сходила с ума просто. У меня и гипертония, и сахар повышенный. Они 15 раз вызывали милицию, они не открывали дверь. Она соцработница, вот. И можете себе представить, вот такие вещи делать. Теперь это месть, мы потому что подавали в милицию жалобы много раз совместные. С соседями, вот, что они делали этот ремонт, и слышно было всем, естественно, потому что оно наверху, а мы внизу. Это был какой-то тихий ужас. Вот теперь вот 10 лет, вы можете себе представить психическое состояние, она все время орет матом, там, в общем, дебоши устраивала постоянно с пьянками и все. Вот такая соцработница у меня вот, Болотникова надо мной живет, в 63-й квартире.
Ну, если у вас получится этаже. Доказать, что это действительно нарушение закона о тишине, да, но это, соответственно, Московский кодекс города Москвы, это административка, то вот тогда могут наложить штраф на вашу соседку. Но это не уголовное преступление.
Понимаете, они соседи не пускают, они не пускают полицию. Полиция,
к сожалению, к сожалению, есть такая проблема, и действительно полиция не имеет права фактически ни дверь вскрыть, никоим образом туда проникнуть, потому что совершаемое правонарушение не является столь существенным.
Ну, не является существенным, то есть я могу в гроб сыграть каждую минуту, потому что мне 70 лет, у меня гипертония. Ну, да, и вот
к сожалению, даже с обычным шумом такое есть. Увы, это проблема такая действительно есть, но, скажем так, решается она очень-очень сложно.
Ну, я понял. Просто Людмила, я так понимаю, воспользовалась случаем тем, что у нас юрист сегодня в студии, поэтому позвонила. Да? Давайте так, больше все-таки по теме звоночков, я буду ждать вопросов. А вот у нас кто-то был на связи, что-то там с задержанием сына, незаконным тоже, вот вопрос был по теме. А что касается, вот у меня еще вопросы тоже появляются по паспорту, который мы должны или не должны носить при себе, и в каком случае мы его там должны показывать, или выйдя в магазин, должен ли при нас быть тот самый паспорт, Денис, это вопрос к тебе.
Ну, это я сразу могу сказать, что чтобы не было лишних вопросов, в принципе, паспорт нужно иметь с собой, потому что для обычного гражданина это единственный документ, подтверждающий его личность и, соответственно, имеющий все необходимые свойства защиты. Угу. Вот. Хотя ну, я брать не буду, я паспорт не ношу, но у меня удостоверение есть, если что, всегда. А так вообще для обычного человека, конечно, паспорт желательно с собой иметь.
Угу. 8-495-728-7703. Напоминаю, мы сегодня говорим о правах граждан при взаимоотношении, при общении с представителями правоохранительных органов. Денис Юрьевич Ульянов, судебный юрист, у нас сегодня в гостях. 8-495-728-7703. Есть еще время, чтобы вам позвонить и задать вопрос нашему уважаемому эксперту. Денис, что касается твоей любимой темы? Оружие? Да.
Да.
Оружием.
Это моя слабость.
Да, это твоя слабость. Вот как раз вопрос по этой теме. Значит, в каких случаях мы его предъявляем, не предъявляем, какое разрешено. Еще раз проведи, пожалуйста, ликбез, потому что вопросов на эту тему очень много. Уже даже тот, кто спрашивает, имеют ли право носить баллончики.
Ну,
перцовые с собой и...
Баллончик в случае
как
применения...
Как на это реагирует полиция, да?
Абсолютно нормально они реагируют, только надо понимать, что в случае применения баллончика приравнивается это к нанесению побоев. Вот, да, вот так вот. Такой у нас закон.
Угу.
То есть надо.
То есть, если вы из машины сидите и отстреливаетесь тем самым баллончиком, как это сейчас.
Это побои.
Это побои уже. Это внесение. То есть, вот, казалось бы, человек, который на вас напал, может быть, превратится сразу же в потерпевшего, правильно?
Да, и, соответственно, там два варианта. Это может рассматриваться по 116 УК, может рассматриваться по 611 К.
Расшифруй их, пожалуйста.
Ну, как раз нанесение побоев.
116
УК. Уголовного кодекса, вот, и это и то, в принципе, правонарушение одинаковое получается здесь. Но пишут все равно, что нанесение химического ожога слизистой. То есть в протоколе это так отражается. И врачи точно так же это отражают, если потерпевший потом обратится вдруг там в травмпункт.
Угу.
Вот.
Обратиться, запишет ваш номер, допустим, да, если это был дорожный конфликт, да?
Да.
И вот. Это чревато.
Но это что касается баллончиков. Честно могу сказать, вот от себя по практике все, ну как опять-таки, как владелец там оружия, все действительно баллон с собой таскать гораздо безопаснее. Потому что у нас, к огромному сожалению, если мне память не изменяет, по-моему, 0,6% процентов дел с применением, например, травматического оружия получают оправдательные приговоры.
Угу.
То есть это вообще ни о чем. Вот. Поэтому, как говорится, тоже травматическое оружие лучше, там, я не знаю, либо вообще не покупать, либо хранить в сейфе, пусть лежит и лежит.
Ну тогда для чего оно, если оно, ну, в принципе, если оно призвано защищать человека?
Дело в том, что у нас был пленум на самом деле, который рекомендовал судам каждый такой случай рассматривать индивидуально. То есть там прям рекомендация, это прописано, все нормально. Но, к сожалению, как-то вот про него суды забывают.
Угу. Кстати говоря, в продолжении темы, вот женщина, которая звонила по поводу там, собак, я тут тоже как-то столкнулся, что полицейские не могли попасть на участок к соседям. Хотя там была громкая, там часа в три, по-моему, музыка громыхала, там танцы, и там уже соседи вызывали, в общем, полицию. Ну, я имею в виду законопослушные соседи. Действительно так сложно полицейским проникнуть на участок? А если там совершается какое-то преступление? Им,
вот,
им
вот
что, нужно
будет,
получать какую-то санкцию прокурора?
Нет,
для
если у сотрудников полиции есть информация, или они становятся свидетелем того, что совершается в данный момент преступление, то они имеют право проникнуть. Это прямо предусмотрено законом о полиции.
Угу, есть, вот. Если такая информация...
Да. А здесь же у нас речь шла про административку.
Угу.
Поэтому, по большому счету, конечно же, никто не будет там ни двери вскрывать, там ничего.
Угу.
Ну,
а с другой стороны, нагнетать тоже нельзя, потому что, да, за ложную информацию, которую мы сообщаем в полицию, мы тоже потом можем понести какую-то ответственность.
Ну, у нас, да, 306-ю ложный донос никто не отменял, конечно, с одной стороны. С другой стороны, если действительно какое-то правонарушение есть, то уже это не считается ложным доносом.
Угу. Очень часто звоним в полицию, спрашивают фамилию, телефоны и так далее. Очень многие люди боятся оставлять такие данные полицейским.
Ну, телефоны, я не знаю, зачем что спрашивают, там, они определяются нормально там у них.
Затаскают, боятся, что затаскают?
Да
наверное.
Думаю.
Спрашивают, да, и вот люди тоже уточняются, стоит ли говорить, или там можно вплоть до вымышленной и фамилии, имени сказать.
Нет, на самом деле телефоны-то определяются, во всех дежурных частях сейчас с этим порядок, то есть все нормально, видят, кто звонит. Вот, ну а в принципе по номеру телефона можно и адрес пробить, и, соответственно, посмотреть, кто там живет.
Угу.
Ну, если человек там зарегистрирован.
Перед короткой рекламной отбивкой еще один вопрос. По наркотикам очень часто людям, ну, наверное, очень часто слишком я сказал, но нередко подбрасывают наркотики, как это было в том числе с Голуновым. И очень многих граждан интересует вопрос, как с этим бороться. Ты пока, наверное, подумай, вспомни какие-то факты, потому что истории распространенные, когда нужно там либо закрыть неугодного, либо какого-то человека, да, там закрыть на пару часиков, что-то ему там подбрасывать. Не всегда это наркотики, может еще что-то, да?
Уважаемые радиослушатели,
в эфире действительно Совет Безопасности, программа информационно-правовая, программа о том, как самостоятельно выживать в большом городе и, не дай бог, стать жертвой мошенников и преступников. Здесь Юрий Чулянов, судебный юрист у нас сегодня в студии. Телефон прямого эфира 8-495-728-7703. И мы сегодня говорим о правильном, грамотном взаимоотношении и общении с представителями правоохранительных органов. А вот что касается наркотиков, Денис, как ты считаешь, а вообще этого можно избежать? Или найдут способ тебя закрыть, я не знаю, там что-то подкинуть, не дай бог, конечно.
Ну, я
мы надеемся, что таких сотрудников все меньше и меньше, тем более после Глуновского дела там очень многие головы-то полетели, да? В
да,
том числе и лампасы.
Людей. Да. Было.
Поэтому я уж надеюсь, что, по крайней мере, в московском регионе таких случаев будет гораздо меньше.
Ну, тоже приходится на это рассчитывать, потому что
да, надеемся,
мы же понимаем, что если вдруг что-то подбрасывают, то таким образом сотрудник уже нарушает закон. То есть это его уже ставит за рамки закона, ну, как бы преступником становится. Вот, поэтому, как бы, ну, 100% там обезопасить себя, я даже не знаю как, вот, но надеюсь все-таки, что... Как говорится,
при осмотре, досмотре машины, если это касается, да, там автолюбителей, может быть, есть смысл снимать на видеокамеру это все как что открывается, да, там, ну, опечатывать, конечно, не получится багажник с сургучной печатью. Давайте послушаем, есть звонок у нас, Ольга Леонидовна, по-моему, да?
Да.
Ольга Леонидовна, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы вернуться к вашему первому сюжету.
Первый
сюжет, радиослушателям дали совет, что в случае, так сказать, общения с представителем правоохранительным органом не давайте никаких пояснений, не отвечайте ни на какие вопросы. Первым делом звоните своему адвокату.
Так, был такой совет.
Господа, спуститесь на землю. Адвокаты есть сейчас, по крайней мере, либо у тех, кто уже сталкивался с представителями закона, то есть либо нарушил правила, либо невольно был под следствием, либо у предпринимателей, у которых есть свой бизнес,
есть
и они вынуждены иметь своего адвоката.
Да.
Если мы возьмем простого смертного, у него нет и не может быть адвоката, тем более, что слушатели этого канала, как правило, это люди возрастные. К коим отношусь и я. Я люблю этот канал, это мой любимый канал. Но молодежь и даже среднее поколение редко слушают этот канал. Так что, если можно, дайте совет тем, у кого нет, как вы выразились, своего адвоката.
Да. А у нас, по-моему, наш эксперт дал совет, потому что он сказал связаться со своими родственниками. И те уже, если все-таки есть
выход на адвоката.
Какой-то выход нужен на адвоката в любом случае. Вот это, наверное, основной совет.
Да, я вот с коллегой, вот с Колосовым согласен, что действительно лучше именно все-таки выходить на нормального адвоката, а не на адвоката по назначению. Потому что, ну, я с ним соглашусь, да, как бы доверие немножко разное.
Какой-то все-таки знакомый адвокат, наверное, все-таки должен быть. Или хотя бы контора. Ну, куда могут позвонить родственники, да?
Вот, ну, московская коллегия адвокатов.
Например.
Можно связаться. Почему нет?
Да, например.
Или там...
У нас на связи Ольга Леонидовна? Ольга Леонидовна.
Если там этот телефон, по этому телефону, если кто-то отвечает, московская коллегия адвокатов, предположим.
Ну, на самом деле, совершенно, мне кажется, не проблема найти адвоката. Другое дело, что если его порекомендовали, то, конечно, к нему будет больше доверия. То есть через каких-то знакомых.
Один такой общий совет, Ольга Леонидовна, это все-таки в обойме, в записной книжке вот какого-то человека, так или иначе связанного с адвокатурой, с адвокатским сообществом, надо все-таки иметь. Ну, такова жизнь, наверное.
Ну, к сожалению, да. К сожалению, это так.
Теперь вопрос, где найти хорошего адвоката?
Так, Денис, хороший вопрос. Где искать? Денис сейчас будет пиарить.
Это я могу только сказать, что это только по рекомендациям тогда делается.
Это сарафанное радио здесь должно работать, да?
Да.
Понятно.
А Леонид Иванович Колосов сказал, что за 1500 поедет не очень хороший адвокат, да?
Да я полагаю, нормальный адвокат вообще даже не посмотрит на такое дело.
Вот мы и должны спуститься с небес на землю, сказать реальное положение дел.
Вот. Сколько стоит нормальный адвокат, с вашей точки зрения?
Ну, хорошо, в среднем, давай так, расценки средние.
Ну, так могу сказать, от 100 до 300 тысяч.
Это дело от и до? От
да.
и до?
Да.
Это
да.
защита?
Это защита.
Ой,
ну, вот, зависит от сложности дела, от того, что именно инкриминируют. Потому что, ну, бывают же дела и,
тяжесть,
скажем так, не самые да. сложные. Он действительно по 6.1.1 там вообще... До 30 тысяч штрафа, все. Поэтому, естественно, там...
Это что такое 6.1?
Побои, первый раз в год.
А,
угу. Вот. Ну, ясно. В общем, это...
Дешевле... дешевле
начала, что это не для простых смертных.
Ну, нарушать
когда
закон,
заходит речь о свободе...
Нарушать там. Закон вообще, как бы, да, и не хотелось бы вообще дать такой основной совет, да. Но от судьбы и тюрьмы не зарекайся, как говорится... Ну, если готовиться к этому, быть вооруженным, то надо вот такую сумму, наверное, все-таки иметь. Ну, увы, ах. Давайте послушаем. У нас Татьяна Николаевна есть на связи. Татьяна Николаевна, здравствуйте, слушаем вас.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, сегодня пришло у меня все такое, такая смс-ка, что якобы Госдума готовит закон развязать руки, так сказать, полиции. То есть они могут войти в дом... каждому просто, понимаете, не постучавшись, то есть ворваться в дом, так сказать, навести шмон. То есть меня это немножко, конечно, побеспокоило. Это что, на самом деле так такой готовится закон Госдума? Почему-то ну, я уже не первый раз это вообще-то читаю.
С проектом таким я не знакомился. Соответственно, когда вот примут, тогда, может быть, и можно будет об этом говорить. Но сейчас полиция ограничена собственным законом, как раз он так называется, закон о полиции.
Мы сегодня об этом говорили
да,
неоднократно.
Да, что, и да. вот именно они не могут как раз проникнуть в помещение, если нет стопроцентной уверенности, что там совершается какое-то преступление.
Это вот из серии «Когда вот. Вас убьют, тогда и звоните», да?
Очень... Ну, к сожалению, да, я тоже наслышан про эти истории,
да.
увы.
Так что, нет, ну, я не знаю, я здесь, наверное, на стороне полиции, потому что, ну... Мне кажется, полицейские должны иметь право заходить на территорию, ну, хотя бы там, если их тем более не пускают, и есть понимание, что там действительно может случиться преступление, и где, в общем-то, секунды решают все, чью-то жизнь даже.
Да, как бы поздно не оказалось.
Здесь вот, да, тоже вроде как шмон, а вроде как вот, да, это вечная палка такая о двух концах. А проникнуть в жилище не могут, даже вот порядок навести, чтобы соседи музыку убавили. Ну, как это? Надо вот что-то где-то надо все-таки, наверное, подкрутить, я так понимаю.
Ну,
главное, чтобы без перегибов.
С другой стороны, да, действительно, как бы это злоупотребление не повлекло за собой.
Да. Так. Так, звонков у нас нет, будем потихонечку заканчивать программу. Пришел я к выводу к тому, что все-таки и в наше время, и в советское нарушать закон, в принципе, дорого даже, вот, да, дорого. Потому что адвокаты, наверное, и по тем временам стоили, хорошие адвокаты стоили денег. Грамотные, опять же, адвокаты.
В принципе,
не
да,
влипать
но надо...
лучше в эти ситуации, в эти истории, не влипать. Как-то вот постараться, чтобы вас Бог миловал.
Ну,
слушатели.
К сожалению, когда начинают говорить про советский период и про то, как рассматривались дела, мне всегда вспоминается дело по Елисеевскому магазину, да, где статья в принципе не предусматривала высшую меру наказания для директора, но его расстреляли. То есть...
Ну,
это вот
показательная
так.
была
да, это
история.
Показательно.
Да.
Вот. И, в принципе, адвокаты тогда, как мне кажется, ну, они просто присутствовали. То есть изменить как-то лучшую сторону положения своих подзащитных они не могли.
Угу.
Сейчас, как мне кажется, это возможно.
Угу. И лучше, ну, дай такой общий совет, коль уж мы заговорили о том, что наше общение с сотрудниками начинается это с представления на улице. Лучше, значит, что не вступать с ними никакие противоречия. Попросили показать документы, показали. Попросили, не знаю, там, заглянуть, там, открыть сумку. Открыли, показали и пошли дальше.
Ну да, ничего страшного здесь нет. И если не упираться рогом в свои права здесь, то это просто позволит сэкономить время. Главное. А так, ну...
А так еще совет основной, это все-таки иметь в записной книжке телефон адвоката, юриста. Юрист потом сам уже определит, на кого можно выйти, да, на возможных коллег.
Ну, я вот честно скажу, я очень-очень давно не видел, чтобы вот так на улицах как-то подходили, проверяли, ну, без оснований. Ну, реально такого не видел.
Угу.
То есть просто так, да, проверяют приезжих, соответственно, есть ли регистрация, еще что-то, а вот Ну, просто так, ну...
Ну, мы можем так или иначе оказаться, не знаю, там, мимо проходить массовые стычки, массовые драки, и нас тоже могут задержать, поэтому мы тоже свои права должны знать. А для этого, я еще раз говорю, значит, мы должны четко знать свой телефон своих родственников, которые, в свою очередь, тоже должны обладать телефоном того самого адвоката. Но это, ну, в случае чего, правильно?
В принципе, да. Да, чтобы они могли перезвонить, чтобы они могли связаться. И, соответственно, адвокат уже приступил бы к работе.
Угу. Так что имейте в своей обойме знакомых адвокатов и хороших юристов.
Вот. Единственное, что еще хотел дополнить вот такой момент у нас сегодня проскочил по поводу изъятия лекарств при задержании.
Да, при задержании. Да?
Ну, я, конечно, за все отделы не скажу, но, например, вот у нас ОВД «Теплый стан», там всегда навстречу шли, и следователи всегда там как бы лекарства смотрели и оставляли.
Оставляли, да?
Да, то есть...
А в протоколе это стоит отмечать, если отобрали и так далее?
Ну, это... Нет. Это, ну, я говорю, ну, там вот всегда навстречу идут.
Угу.
То есть как бы...
От суммы тюрьмы не зарекайся, но все-таки проблем с законом избегайте. Это опасно, дорого и вообще-то неинтересно, да. Будем заканчивать нашу программу. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Денис Юрьевич Ульянов, судебный юрист, наш постоянный эксперт. Денис, спасибо, что нашел время, что пришел. А вам, уважаемые радиослушатели, как всегда, предлагаю услышаться ровно через неделю. Берегите себя и ничего не бойтесь.